Здравствуйте, дорогие телезрители. Еще несколько наших встреч давайте посвятим с вами вопросу христианского отношения к власти. На самом деле мы уже довольно много об этом говорили с вами, правда, уже давно. А сейчас вспоминаем наш прежний разговор, прослушивая архивные видеозаписи.
Власть, она и в Африке власть. Очень редко так бывает, чтобы народ был доволен ею. Хотя бывает. Ну и в этих случаях это довольство не всегда бывает оправдано. Национал-социалистская партия в Германии пришла к власти законно, путем выборов. Ей отдал предпочтение народ. И Гитлер был любимцем подавляющего большинства населения. И экономический кризис был преодолен, как бы у нас сказали, всего в одну пятилетку. Только там не пятилетка, а четырехлетка. Всего за 4 года были решены основные экономические проблемы страны. Сталина тоже многие любили, и не без того, чтобы было за что. Факт тот, что ситуация власти такая, какая она есть. И мы не имеем права не быть в этом смысле трезвыми, не быть заинтересованными в том, а власть, что, собственно говоря, это такое? Мы ведь живем с этой властью. Эта власть в конечном итоге определяет образ жизни целого государства. И мы не можем оттуда искусственно себя вынуть. То есть мы не можем улететь на Марс или Антарктиду. На север разве что, там места много. Но, во-первых, никто из нас этого делать не собирается. А во-вторых, известно, что идея массового исхода – это тупиковая инициатива. Так что, значит, мы остаемся в этом государстве с властью, которая должна быть в его пределах реализована. Вопрос, как и кто? Вот мы с вами что-нибудь собираемся делать для того, чтобы что-то изменить в лучшую сторону? Чтобы, наконец, обнаружились заинтересованные люди в том, чтобы властные полномочия использовались по назначению, чтобы хоть как-то, хотя бы у 500 человек потребительское отношение к власти переломилось. Уважение к власти, на самом деле, это не просто заочное уважение к тому человеку, который существует под прессом властных полномочий. Уважение – это отклик на власть. А значит, вынашивание, соответственно, своих пожеланий. Что вообще, в принципе, нам нужна власть, и как эта власть должна реализовываться в мире. И христиане, по большому счету, должны бы это знать лучше других и объяснять, как это будет. И не только в ситуации, когда вот вдруг окажется, что христиане снова оказались в центре политических событий. Нет, пусть мы на периферии, но знать, что в данной ситуации было бы целесообразнее, что было бы в интересах народа, а значит и мира в целом, соответственно, в наших интересах, и мы хотя бы хотеть должны этого. Вот что мы хотим от власти? Ну, кроме трудоустройства, нормальных зарплат и социальной защищенности. Многое чего, наверное. Ну вот, например, христиане, и не только, сетуют на низкопробность большинства наших украинских телепрограмм. Вот телевидение на сегодняшний день. Чего больше приносит? Хорошего или плохого? Вопрос непростой. Потому что легко сказать «плохое телевидение», но как его сделать хорошим? Как легко догадаться, использовать телевидение во благо значит тратить колоссальные средства. Чьи средства? Государственные. А кто решает, как использовать государственные деньги? Люди, наделенные властью, с ответственными полномочиями. И что значит правильно использовать телеэфир? Наверное, сделать так, чтобы по нему показывали то, что нужно. А кто будет это делать? Кто в конечном итоге, кроме государства, будет платить за то, что нужно? Потому что то, что нужно, обычно сию секунду не просто бесприбыльно, а убыточно. Ну вот, ежели вы вкладываете деньги в производство новогодних открыток, прибыль вы получаете, ну, через несколько дней после Нового года. Если это колбасное производство, то чуть дальше. Если это крупное промышленное производство, то еще больше. Есть высокотехнологичное производство. Скажем, вы хотите вложить деньги в то, чтобы строить самолеты. Прибыль вы будете считать лет через 10, если повезет. А если вкладывать деньги в то, какое должно быть телевидение, прибыль в какой-то такой форме нужно будет считать лет через 50. А вот теперь подумайте, кому это надо, кроме тех, кто собирается жить вечно? Ну, через 50 лет прибыль – это смешно. Рядовой предприниматель скажет: «Да гори оно синим огнем! Жить-то когда хочется? Через 50 лет?» Для того, чтобы вот такие сроки человека не просто не пугали, а не отталкивали, для того, чтобы какие-то такие слова оборачивались чем-то естественным или даже родным, то для этого нужно иметь соответствующее вместилище, и духовное, и интеллектуальное тоже. Хотя очевидно, что в каком-то таком нефинансовом смысле это выгодно будет даже уже на следующий день, потому что люди почувствуют себя больше людьми, чем они есть сейчас. Понятно, что капиталист, тем более неверующий, не будет вкладывать свои деньги, чтобы они принесли прибыль только через 50 или 100 лет. Значит, телевидение должно быть государственным, при том, что у руля окажутся люди более-менее вменяемые. Ну, большинство каналов, во всяком случае, должны быть не частными, так как это в Великобритании, скандинавских странах, Германии. Там большинство каналов государственные. Вы попробуйте, вякните в Англии, что BBC надо приватизировать. Вам там голову оторвут сразу. В Америке частных каналов, конечно, больше. Там вы можете смотреть, что хотите. Но за это вы будете платить деньги свои. К слову говоря, BBC – это канал, все это отмечают, кто попадает в Англию и смотрит BBC. Канал этот, являясь государственным, с одной стороны, не похож на советское телевидение, а с другой – он какой-то вменяемый, этот канал. Там много чего есть, но англичанам удается сохранить в нем какую-то порядочность. То есть он, скажем, не участвует в политических игрищах. И за этим пристально следит в конечном итоге все общество. BBC может вскрыть любой политический скандал, кого угодно уничтожить за пару минут. Может быть, кто помнит, как второе лицо при лейбористской партии, человек самый могущественный, серый кардинал Тони Блэйера, вынужден был подать в отставку, потому что BBC раскрутила скандал. Но BBC не раскручивала скандал в чьих-то интересах. Просто вот у них в правилах, ежели выяснилось, что он делает что-то незаконное, в основном это касается денег, естественно, то все. Об этом надо говорить вслух. Это их долг, как государственных служащих. И если бы BBC этого не сделала, имея такую возможность, то ему было бы очень плохо, потому что скандал тогда перекатился бы в скандал не вокруг этого деятеля, а вокруг BBC, которое, будучи государственным телевидением, должно было бы это сделать, но не сделало. И тогда была бы хана всему руководству этого BBC. Ну, я, конечно, идеализирую немного, но в принципе это так. Причем BBC – это в значительной степени убыточное мероприятие. Англичане сознательно тратят на него деньги. Англичане вообще странный народ. скажем, содержание королевского двора. Это тоже совершенно убыточное мероприятие. Но, оказывается, англичане давно поняли, что так дешевле. И в какой-то степени правы. Потому что последний раз революция в Англии была в 17 веке. И по сравнению с французской, это была так, игра в кегли, солдатики. И опять же, не к тому, что и нам было бы хорошо реставрировать монархию. Нет, не в этом дело. А в том, что вот такой банальный пример, когда деньги как бы идут в никуда. Вот спросите любого несознательного англичанина. Ты согласен платить деньги в качестве налога на то, чтобы королева могла в золоченой карете выезжать раз в году из Букингемского дворца в Вестминстер, в парламент, и выступать там с тронной речью? Да гори оно синим огнем, и ее карета, и она сама, и ее тронная речь, которая все равно ничего не решает. И все об этом знают, к слову говоря. Но более сознательный англичанин по этому поводу говорит: мы, англичане, к этому привыкли. Вот если взять и перестать содержать королевский двор, то еще неизвестно, к чему это приведет. А так у нас есть символ единства нации. Вот когда половина Англии стояла горой за Маргарет Тэтчер, а другая половина ее люто ненавидела, была английская королева, на которую, глядя, можно было отдохнуть от этих политических страстей и успокоиться. Англичанам наглядность нужна, так что пусть она эти несколько миллионов фунтов в год себе имеет, пусть она именуется самой богатой женщиной мира, не жалко ради собственного благосостояния, честное слово, не жалко. Ну вот, оказывается, на таком достаточно банальном уровне возможно повернуть так, чтобы убыль денежная оборачивалась прибылью. Не финансовые. В финансовом отношении это убыток, конечно. Если посчитать, сколько можно было бы накормить нуждающихся на те деньги, которые ежегодно просаживает королевский двор. На всякие там балы, презентации, приемы, путешествия, содержание королевских яхт, охрана и прочее. Это же с ума можно сойти. Можно на деньги, которые расходуются на королевский двор, содержать пару африканских стран, причем смело. Но это уже, правда, другой вопрос. И опять же не к тому, что англичанам не стоит тратить деньги на это дело. Я в данном случае говорю о логике, которой они придерживаются. То есть все это говорю к тому, что совсем не так невинно звучит вопрос о том, что делать христианам даже с политической сферой. Хотя для нас с вами подобные вопросы кажутся настолько отдаленными от нашей обыденной жизни, что может показаться, что нечего их и затрагивать. Однако все начинается с мысли. Думать мы с вами должны не только о реалиях сегодняшнего дня, но и о возможностях завтрашнего.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Те печальные факты, о которых мы непрерывно, и чем дальше, тем больше все слышим. Почему? Самое главное, происходит нарушение совести, нарушение вот этих духовных законов. С этим не считаемся. И отсюда все проистекает. Один человек, другой человек, 10, 100, 1000, миллионы. Атмосфера складывается соответствующая. Надо же понять. Атмосфера. Как вот этот маточный раствор. из которого и соответствующие кристаллы и рождаются. Какие кристаллы? Мы за голову хватаемся часто. Еще бы. Когда слышал о лицемерии, об этих жестокостях и прочее. И все равно, как и перед потопом, говорил Ной, как вы живете, что вы делаете, над ним смеялись. Смеялись, дурак, строит какую-то деревяшку на суше причем. Ну что, глупее не придумаешь. Ни воды, ничего, ни моря. Да, он строит какой-то корабль. И смеялись, да. Так и мы то же самое, оказывается, делаем. Не понимаем, что атмосфера складывается из чего? Из множества наших состояний. И порождает соответствующие кристаллы в нашей жизни. Повторяю, и личной, и семейной, и общественной, и так далее. Вот откуда рождаются эти кристаллы страданий. Нельзя нарушать законы. Откуда экологический кризис, о котором ученые кричат, но на который меньше всего обращают внимание политики? Откуда? Говорят, мы что, нарушаем все законы биологической жизни? Мы уничтожаем всю экосферу. Что мы делаем? Их никто не слушает. Потом кричат, ах, экологический кризис. Ученые предупреждают, если так будет продолжаться дальше, мы, люди, человек, как биологический вид, уже скоро исчезнем. Вы подумайте только, какие предсказания. Крупнейшие ученые. Это что такое? Нипочем. Нипочем. Продолжаем ту же самую деятельность. Развивать в том же направлении и рубим под корень те деревья, те суки, на которых сами сидим и живем. Понятно это? Ну да, это понятно, да, экологический кризис, да, действительно, понятно, это понятно, экологически понятно, как только духовный, ничего не понятно. Нет. Да и что мои грехи? Слушайте, ну что я? Ну что я, когда миллиарды, 7 миллиардов людей, ну скажите. И так, если думает каждый из 7 миллиардов, что же получается тогда? Вот перед чем мы стоим, оказывается. И самое-то страшное, если хотите, самые тяжелые гири кладут на эти весы, весы гибели. Кто? Прежде всего, христиане. Они знают, хоть немножко, но знают эти законы духовной жизни. Они знают заповеди Христовы. Они прежде всего знают, что Бог – это святость и чистота, к которой мы призваны. Они, нарушая прежде всего, кладут самые тяжелые гири на эту чашку весов, ведущие к гибели человечества.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Вы знаете, есть такие художники, нарисуют какую-то ерунду, и мы говорим, это что, Малевич, это черный уже ромб или квадрат, или что-то такое нарисовал. Он говорит, я так вижу. Я так вижу и вот свое видение изображаю. Есть такие же историки, и мы с вами такие же, вот, ну я так вижу. Я, говорит, такой. И что интересно, а у другого другое видение. И что делать? Будда как раз оставил нам притчу. Я еще раз себе и вам ее напоминаю. Зрячий поводырь вел по дороге 4 слепцов, а дорогу преградил слон. И вот они уперлись в этого слона, ощупывают его, говорят, что это нам дорогу преградило? А поводырь зрячий говорит, ну вот люди, которые видят, называют это слоном. И первый слепец, который пощупал слона за хобот, говорит, все понятно, слон похож на большую толстую змею. А второй слепец, который за бивень ухватил слона, говорит, ты что, в злузу съехал? У тебя что, обман чувств, иллюзия зрения? Слон не похож на большую толстую змею. Слон похож на шлифованный камень, вот такой вот формы, гладкий, прохладный и так далее. А третий слепец, который за ухо слона пощупал, говорит, вы обои не правы. Что, говорит, меня же мое чувство не обманывает? Слон не похож ни на толстую змею, ни на шлифованный камень. Он похож на лопух, который рос у бабушки в моем детстве в огороде, говорит. А четвертый слепец, который обнял слона за ногу, говорит, вы все трое неправы. Слон не похож ни на толстую змею, ни на шлифованный камень, ни на лопух. Он вообще похож на телеграфный столб или на ствол дерева. Значит, очень серьезный вопрос смиренной гносеологии. Наше познание всегда и во всем ограничено. Оно никогда не абсолютно и не полно. И когда мы смиряемся, я несовершенен, ты несовершенен, я частично вижу, и ты частично видишь, но моя частичность может быть дополнена твоей частичностью, потому что ты можешь видеть другую часть этого целого. И когда мы как мозаику складываем в целое по камешку, у нас восполняется, яснеет и более четкая, полная картина получается.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Хорошо ли плохо бракосочетание христианки с язычником? По-всякому. У Константина Великого была дочь христианка, а у его соправителя Лициния сын язычник. И вот в 313 году в Милане состоялась свадьба. Сами понимаете, торжественность, которая сказочная, на обеспечении двух императоров. И вот чтобы ни одному, ни другому не показалось унизительным то или иное исполнение религиозного культа, ни сын язычника не превозносился бы над дочерью Константина, ни наоборот, и был принят указ, постановление, вошедшее в историю как Миланский эдикт, провозглашавший равенство перед законом двух религий – языческой и христианской, именно к свадьбе молодых. Сам текст этого указа до нас не дошел, но суть документа уже не просто прекращение гонений, а гораздо больше. Христианам-язычникам дается возможность ровно исповедовать свою веру. Тот самый паритет, который иногда объясняется прагматическими соображениями. Лициний был язычником, а Константин симпатизировал христианству. Так что два соправителя уравнивали в правах своей религии. Таким образом, впервые открыто было заявлено о религиозном равноправии христиан и язычников. И еще в связи с этим нюанс. Как соотносился этот веротерпимый эдикт со свободой совести? Здесь сразу скажем, что толерантность, тот паритет, о котором мы заговорили, совершенно не подразумевает того, что для императора Константина была важна ценность свободы совести. Это христианские апологеты II века, рассуждая на эти темы, имели в виду требования, вытекающие из Евангелия, о том, что невозможно добиться веры принуждением. Что до Константина и Лициния, надо твердо знать, что в Миланском эдикте 313 года не присутствовала забота о свободе совести. Равенство христианства и язычества было им декларировано из политических соображений, политической выгоды, может быть, из некоторого благородства характера, но прежде всего из-за необходимости сохранения паритета Константина и его соправителя Лициния, который был язычником. И вот после подписания сего указа двумя августами еще 10 лет Константин будет соправительствовать вместе с Лицинием. А что потом? Впоследствии Лициний начнет нарушать эти правила игры. И дело окончится тем, что в 323 году Лициний с сыном будут казнены Константином. А последний таким образом с 324 года станет правителем единоличным. А в 325 году Константин в Никее собирает собрание всех христианских епископов империи. Факт на самом деле достойный изумления. Вчерашний язычник, причем еще не принявший святое крещение, председательствует на соборе епископов всей Вселенной, то есть Римской империи. Между тем Константин потихоньку вводил все новые и новые прохристианские акты. В частности, он ввел такой порядок, как «седьмой день нерабочий». Впрочем, этот день он назывался не воскресением, а днем солнца, в угоду язычникам, которые могли трактовать его по-своему. Впоследствии, в 30-е годы, он начинает принимать довольно серьезное участие во внутрицерковной борьбе на стороне тех, кого называли арианами. Об этом еще поговорим. Он будет на их стороне. Потом, в 337 году, он заболевает, в этом же году принимает крещение от арианского епископа Евсевия Никомедийского и умирает христианином крещенным. По статусу, конечно. Жизнь его как-то не совсем согласовывалась с принципами евангельскими. Во-первых, до конца жизни он оставался понтификс максимус, так и не отказался от привилегии быть земным божеством, которому посвящены алтари и возносятся жертвоприношения. Так при его жизни построен храм в честь гениев его рода, рода Флавиев, и он этому не препятствовал. А когда он открывал новопостроенный Константинополь, то церемонии соблюдались вполне язычески, жертвоприношения там и так далее. Церковный историк Евсевий Кесарийский двояко свидетельствует о Константине. С одной стороны, он его превозносит, поет ему панегирики, дифирамбы, говорит о том, что он чуть ли не подвижник благочестия. Но факты, приводимые им, вещь упрямая. Константин убил, точнее, приказал убить почти всех своих ближайших родственников по разным соображениям, прежде всего политическим. Убил своего тестя Максимина, убил мужа своей сестры и его сына, своего племянника, мальчика 11 лет. По нравам того времени это было почти политической необходимостью устранять возможных претендентов на престол. Также он убил свою жену Фавсту и сына Криспа по, возможно, ложному обвинению их в прелюбодеянии. Фавста была мачехой Криспа. Причем есть сведения о том, что едва ли не христианские епископы просили, чтобы он это сделал, дабы грех был наказан показательно. О времена нрава остается воскликнуть. Какой тогда спрос с вчерашнего язычника, если епископы таким образом становились косвенными убийцами? И надо сказать, что в истории церкви немало подобного. Вы хорошо знаете, что князь Владимир, например, отменил было смертную казнь, а потом под давлением греческого духовенства ее возобновил. И тем не менее громадная историческая заслуга Константина, во-первых, в уравнивании христианства в правах с язычеством. И, во-вторых, говоря современным языком, предоставление церкви права юридического лица, в частности, право принимать имущество по завещанию. И, в-третьих, в 320-х годах появляется указ, который запрещает вынуждать христиан участвовать в государственных обрядах, если они связаны с язычеством. Скажем, культовое почтение императора. Остановимся, давайте, на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!